Тебе, о Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сила и слава, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет. Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытия. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Херан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на то место, и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Иегова стоит на ней и говорит: «Я, Иегова, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился ото сна своего и сказал: «Истинно, Иегова присутствовал на месте сём, а я не знал. И убоялся и сказал: как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя места тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда же он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости». Три степени высоты находятся в каждом человеке от самого рождения и по порядку могут открываться в нем. И по мере того, как они открываются, человек пребывает в Господе и Господь в нем. Степени высоты или раздельные пребывают одна над другой или внутри другой. И каждая степень высоты или раздельная заключает в себе также и степени широты или продолженные, по которым она возрастает через продолженность. Эти три степени высоты называются степенями природной, духовной и небесной. Человек, как только родится, приходит изначально в степень природную, и она возрастает у него через продолженность, по мере знаний или по мере разума, приобретаемого им через знание. И восходит таким образом до внешнего состояния разума, называемого рациональностью. Но все, однако же, этим средством не открывается у него еще другая степень, называемая степенью духовной, которая открывается не просто через любовь служений из умственного начала, но через любовь служений духовную, которая любовь есть любовь к ближнему. Эта степень может также возрастать по степеням продолженным, до самого высшего ее состояния, и возрастает через познание истинного и доброго, или, что тоже, через истины духовные. Но через все это не открывается еще третья степень, называемая небесной, которая открывается только через небесную любовь служения, которая любовь есть любовь к Господу. Любовь же к Господу – ничто иное, как углубление в жизнь заповедей слова, которые все в сущности состоят в убегании зла, как адского и дьявольского, и в делании добра, как небесного и божественного. Так эти три степени открываются у человека в последовательном порядке. Человек, пока живет в мире, не знает ничего об открытии у него этих степеней, вследствие того, что он находится тогда в природной степени, которая есть степень последняя. И из нее тогда он мыслит, произволяет, говорит и действует. Степень духовная, которая есть степень более внутренняя, сообщается с природной не через продолженность, но через соответствие. А сообщение через соответствие неощутительно. Но как скоро человек совлекается степени природной, что бывает при его смерти, то он входит в ту степень, которая была у него открыта в мире. В духовную входит тот, у кого была открыта степень духовная, в небесную тот, у кого была открыта степень небесная. И тот, кто входит после смерти в степень духовную, мыслит, произволяет, говорит и действует уже не природно, но духовно. А тот, кто входит в степень небесную, также мыслит, произволяет, говорит и действует сообразно своей степени. И как сообщение между этими степенями существует только через соответствие, то различие любви, мудрости и служения относительно степени их таково, что они не имеют между собой ничего общего по продолженности. Словом, сознание у человека, состоящее из воли и разума, от самого сотворения и потому от самого рождения, имеет три степени, вследствие чего у человека есть сознание природное, духовное и небесное. И через них он может возвышаться в мудрость ангельскую и обладать ею, живя еще в мире, хотя приходит в нее только по смерти, если становится ангелом. И тогда он говорит неизъяснимое и для природного человека непостижимое. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство Его. Аминь.
Bread and cheese.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сознание у человека, состоящее из воли и разума, от самого сотворения и потому от самого рождения, имеет три степени, вследствие чего у человека есть сознание природное, духовное и небесное. И через них он может возвышаться в мудрость ангельскую и обладать ею, живя еще в мире, хотя приходит в нее только по смерти, если становится ангелом. Из латинского слова нам известно, что в Господнем слове есть смысл природный, который предназначен исключительно для людей, и смысл духовный, предназначенный исключительно для ангелов. Согласно Писанию, и тот, и другой смысл образуют, однако, одно целое, ибо они один другому соответствуют. Вот почему, когда ангелы думают о чем-нибудь духовно, а человек о том же самом природно, они соединяются почти так же, как тело с душой. Внутренний смысл слова есть душа, а буквальный – тело. Таково слово везде, из чего и ясно, что оно есть посредие для соединения небес с человеком, и что его буквальный смысл служит тому основанием. С другой стороны, многие, принадлежащие к кругу читателей и почитателей книг небесного учения, пребывают в том строгом убеждении, что поскольку Господу было угодно совершенно открыть там смысл внутренний или же духовный своего слова, то они уже обретаются не только в смысле его природном, но одновременно и в смысле его духовном. Особенно же, когда встречают там утверждение вроде того, что слово относительно смысла буквального предназначено для людей, тогда как относительно смысла внутреннего оно для ангелов, а также и для тех людей, которым по Господнему божественному милосердию дано, обитая в мире, быть как ангелы. Отсюда уже напрямую утверждается во многих умах убеждение, что поскольку они вошли в смысл духовный путем прочтения и запоминания его изложения в книгах учения, то этим самым им уже дано, обитая в мире, быть как ангелы. Подобного рода убеждение, однако же, является не просто ошибочным, ибо основывается исключительно на поверхностном и вырванном из контекста латинского слова прочтении этих мест. Но оно ведет человека к прямому духовному безумию. Ибо совершенно очевидным следствием из такого рода убеждения является то, что человек, приобщившись к духовному смыслу слова из прочтения книг учения, становится не просто ангелом, а кое в чем даже и поболее всякого ангела. Ибо ангел пребывает, согласно учению, лишь в мысли слова духовном. Природный же смысл для него закрыт. Такой же, так сказать, ангел во плоти, возвращенный на текстах учения, по видимости, как ему кажется, пребывает одновременно в двух смыслах. И в смысле природном, и в смысле духовном. А это уже напрямую ведет человека к высочайшему надмеванию и к воспаленному чувству избранничества, когда он начинает чувствовать себя избранным ангелом Божьим во плоти и, признаваясь себе в том или нет, но неизбежно начинает смотреть на всех остальных людей в мире, как на духовных пигмеев, а на круг читателей учения, как на некое тайное общество избранных и отмеченных особой благодатью духовных гигантов. Это может быть неформулируемо открыто, но при подобного рода восприятии идеи духовного смысла Писания это становится совершенно неизбежным следствием. И если оно не озвучивается для себя человеком прямо, то оно становится для него еще более опасным духовно. Ибо тогда оно действует лишь в его подсознании, причиняя не меньший вред, но будучи гораздо сложнее опознаваемо и извлекаемо на поверхность для рассмотрения, осуждения и искоренения посредством покаяния через наставление из Писания. А между тем человеку, одержимому подобного рода идеями, не мешало бы задуматься над сутью сказанного в тех местах, на которых он свое подобное убеждение основывает. В частности, о том скажем, что внутренний смысл слова есть душа, а буквальный – тело, и что они соединяются почти так же, как тело с душой. А поскольку душа и тело, духовное и природное, согласно тому же учению, пребывают исключительно в степени раздельной, а отнюдь не в сплошной, то читателю этих мест отнюдь не мешает задуматься, как же это может быть, что явления, разделяемые между собой степенью совершенно раздельной, вдруг оказываются свойственными его сознанию в одной, сплошной степени. Как же так получается, что его сознание одновременно оказывается и душой, и телом Божественного Слова? Как все это может там уживаться? И вообще, как такое может существовать в принципе? В прошлом, в проповедях, не раз уже было говорено о том, что пока человек не освоит на уровне уверенного восприятия две основные идеи учения, а именно наука о соответствиях, преобразованиях и изобразительностях, и напрямую взаимосвязанную с ней идею или же науку о степенях, ум его будет блуждать в учении от одной видимости к другой и от одного заблуждения к другому. Причем усвоить науку о соответствиях отнюдь не означает выучить эти соответствия как попугаю и стать ходячим словарем их. Но это означает усвоить внутреннее понимание тонких взаимосвязей между предметами духовными и предметами природными, а также и умение пользоваться этими взаимосвязями для осмысления внутренних соотношений между раздельными степенями духовного и природного миров. Для подобного же усвоения вовсе недостаточно просто пробежать умом по книгам учения и запомнить оттуда множество фактологических сведений о том, что есть что по соответствию. Для этого усвоения человек должен очень много работать над концептуальными понятиями там, осмысляя их, учась рационально понимать и рационально осмыслять вещи, кажущиеся там сугубо абстрактными, дабы Господу было бы куда влиять в сознание его своим просветлением. Ибо без просветления свыше от Господа, как учит нас латинское слово, божественное откровение с неизбежностью будет оставаться для человека в лучшем случае закрытой книгой, в худшем же – книгой всех возможных индивидуальных ересей, каковые есть ложностями, подтвержденными рационально. И утверждение это куда как более справедливо по отношению к откровению, дарованному нам через Сведенборга, нежели даже чем по отношению к слову Ветхого и Нового Заветов, по отношению к которым оно было употреблено в откровении латинского слова. Ибо заблуждения, заимствованные из учения, с неизбежностью будут принимать форму рациональных умозаключений, вроде бы основанных на чистейших духовных истинностях. А такого рода заблуждения с гораздо большим трудом могут быть рассеяны через сличение их несостоятельности. Ибо гораздо глубже укореняются в рациональной части сознания человеческого. Откуда следует, что прежде, чем поспешно укореняться в том первом впечатлении, которое читатель учения получает из чтения истолкований на Новый и Ветхий Заветы там, читателю настоятельно рекомендуется прежде всего же попытаться неторопливо и обстоятельно выяснить, чем же является, согласно учению, понятие смыслов духовного и природного там, концептуально. Согласно науке о соответствии и учению о степенях продолженных и раздельных. А для этого прилежному взыскателю истины в учении необходимо прежде всего обратиться к основополагающих в этих предметах книге учения, а именно книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости». А в книге этой, между прочим, относительно рассматриваемого нами предмета было сказано следующее. Сознание природное может возвышаться даже до света неба, в котором находятся ангелы, и постигать природно то, что ангелы постигают духовно, хотя и не столь полно. Но однако же, природное сознание человека не может возвышаться в самый свет с ангельским. Человек через природное сознание свое, возвышенное до света неба, может мыслить вместе с ангелами и даже говорить вместе с ними. Но тогда мысль и разговор ангелов влияют на мысль и разговор природного человека, а не обратно. Почему и говорят ангелы с человеком языком природным, тем, какой у него язык природный. Происходит это через влияние духовное на природное, а не через какое-нибудь влияние природное на духовное. Мудрость человеческая живет в мире природном и никоим образом не может быть возвышена в мудрость ангельскую, а может возвышаться только до некоторого ее образа. Причина же этому та, что возвышение природного сознания происходит через продолженность, как бы от жизни к свету или от грубейшего к чистейшему. При всем том, однако же, человек, у которого духовная степень открыта, приходит в эту мудрость по смерти тела и может приходить в нее также и через усыпление чувства не тела, через влияние тогда от высшего на духовное в его сознании. Отсюда видно, что сознание человеческое не может ничего постигать чисто духовно, как может сознание ангельское, а также, что хотя оно и может быть возвышено даже в свет духовного постижения, но лишь природно, но отнюдь не духовно. И возвышение это, пока человек пребывает в теле, совершенно сокрыто, то есть оно происходит скрыто от его сознания и раскрывается, если даже произошло, лишь после того, как он оставляет тело свое и восходит в небеса, если, конечно, он восходит. Отсюда с очевидностью следует, что человек, ну никоим образом, ни через какое наставление, ни через какое раскрытие тайн небесных, и ни через какое такое что-либо подобное, но никак не может, находясь в теле, пребывать одновременно в подлинном, духовном смысле Божественного Слова, что называется, не может по определению. Как бы ему ни хотелось при этом убеждать себя различными хитросплетениями разума своего и цитатами, вырванными из контекста книг небесного учения. Ибо это противоречит концептуальным основам учения. А отдельные места в Откровении, согласно ему же самому, должны быть постигаемы исключительно в свете общих концепций оттуда. Лишь эти общие концепции и могут согласовать и объединить все те места в Откровении, которые иначе будут выглядеть противоречащему и друг другу, и часто даже просто здравому смыслу. Основополагающее же концептуальное положение в учении говорит нам, что человек рождается изначально исключительно в степени природной. Соответственно, И сознание его пребывает в этой самой природной степени. До того момента, когда в нем откроется степень духовная. И пока в нем степень духовная не открыта, для него духовного смысла слова не существует. Ибо каждый смысл слова для своей степени в сознании. Смысл природный для степени природный. Смысл же духовный для степени духовной. Степень природная у человека возрастает у него через продолженность по мере познаний или по мере разума, приобретаемого им через познание, и восходит таким образом до внешнего состояния разума, называемого рациональностью. Но все, однако же, этим средством не открывается еще у него другая степень, называемая степенью духовной. Откуда следует, что любые познания, пусть даже это познание из латинского слова о том, что означает то или иное место в слове Ветхого или Нового Завета по смыслу духовному, отнюдь не открывает сами по себе степени духовной в сознании у человека. И убеждение в том, что путем подобного рода познаний человек входит непосредственно в смысл духовный слова, это фикция и заблуждение. Ибо духовный смысл, согласно базовой концепции учения, только и исключительно для совершенно раздельной духовной степени сознания в человеке. Точка. И пока она у него не открыта, все его познания о смысле духовном – это лишь познание в сугубо природной степени. То бишь, тот же самый смысл природной слова, только в новой своей версификации. Высшей степенью природного восприятия человека является, согласно этой концепции, природная рациональная степень, которая тоже не духовна, но которая может послужить той основой, которой Господь может открыть наитием своим духовную степень, пребывающую по отношению к этому рациональному в совершенно иной раздельной степени, и которая затем в этом рациональном будет присутствовать лишь соответствиями. Ибо хотя такое открытие и преобразует природное рациональное в рациональное духовное, но тем не менее рациональное все же есть принадлежностью сознания природного, и поэтому оно тогда, по сути, становится природно-духовным рациональным, или же высшим развитием сознания природного у человека, в котором тогда смысл духовный слова пребывает, но пребывает опять же по степени раздельной, через соответствие, а отнюдь не по степени продолженной. Именно по этой причине человек может непосредственно войти подлинный смысл духовный слова лишь после оставления им своего тела природного и своей полной трансформации в чистого духа, ангела. Даже если при жизни в теле в нем и был раскрыта эта самая духовная степень, и в ней по соответствиям внутренне пребывал смысл слова подлинно духовный. До этого же человеку может быть открыт до определенной степени смысл слова «внутренний», но лишь природная степень этого самого внутреннего смысла. И тогда человек может быть через этот внутренний смысл сопричастен мыслям, обитающих в его сознании ангелов, как мы об этом говорили уже в прошлый раз. Тогда для человека внутренний смысл слова является высшей продолженной степенью его сознания природного. Для ангела же, обретающегося в его сознании, в раздельной духовной степени, если она, конечно, открыта в человеке, тот же внутренний смысл по соответствиям есть низшей продолженной степенью его сознания духовного. Именно такой человек и есть тем, что латинским словом называется ангелом во плоти. Именно он есть тем человеком, которому дано пребывать совместно с ангелами во внутреннем смысле слова. Ибо до открытия в человеке духовной степени сознания, что совершается лишь в процессе преполного преобразования и возрождения его, то есть только на седьмой день, как это описывает нам книга «Тайны небесные», для него закрыт даже внутренний смысл слова, чтобы он там себе и о себе не думал, и как бы он в себе не надмевался познаниями памяти своей, пусть даже и заимствованными из нового Господнего откровения о внутреннем и духовных смыслах Ветхого и Нового Заветов. Сознание человека с открытой духовной степенью – это как лестница Иакова, по которой связи между двумя степенями смысла внутреннего восходят и нисходят по соответствиям, благодаря чему и образуется внутренняя связь и соединение мира природного этого сознания и мира духовного в нем. И благодаря чему в нем образуется состояние внутренней, духовной церкви в степени природной, связанной тогда с Господними небесами в их степени духовной и являющейся их содержащим и основанием. Человек даже с открытой степенью духовной, тем не менее, не может воспринимать этой связи на сознательном уровне. Поэтому даже человек с открытой степенью духовной не пребывает, как мы об этом уже говорили, в чистом духовном смысле сознательно. Но он может возвышаться туда бессознательно, в определенных медитативных состояниях отрешения от всего телесного и природного. Ибо человек может приходить в свою открытую духовную степень также и через усыпление чувствования тела, через влияние тогда от высшего на духовное в его сознании. Что было описано, кстати, в Господнем Слове, через чудо Господнего преображения на горе. Но поскольку такое преображение происходит в состоянии полного отрешения от всего материального и природного, то когда человек возвращается назад из этого состояния, он по преимуществу не сохраняет никаких четких природных воспоминаний об этом. Ибо одно состояние может сообщаться с другим нелинейно, но лишь по степени раздельной, через соответствие. Что прообразовывается в описании этого чуда следующими словами. «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Что по сути значит, что воспоминания о таких медитативных восхождениях остаются для употребления лишь в мире следующем, а в этом пребывают в сознании сокрыто. Поэтому даже посредством таких медитативных возвышений, смысл подлинно духовный, человек природный не может приобщаться к нему сознательно. И более того, если в человеке не раскрыта степень духовная, а он все же осваивает такие медитативные погружения, то он будет погружаться тогда не в смысл духовного слова и не приобщаться к небесам, а приобщаться в то, что присутствует тогда в его духовной степени. А мы помним, что у такого человека степень духовная принадлежит не ему, а Господним ангелам. Что же принадлежит ему? Его сознание тогда находится на уровне нижней земли. И когда он возвышается, он фактически входит в прилегающем к этому его месту со всех сторон преисподней. И тогда в этом погружении своем он приобщается вовсе не к вещам духовным и святым, а наоборот, к демонам различных адов, связанных с его нехорошими чувствами. И через это демоны втекают в него. И понятно, что втекают не благодатью, а тем, что называется черной одержимостью. Поэтому, опять же, очень опасно для человека решить, что вот в нем уже раскрыта степень духовная, и начать пытаться пребывать в таких медитативных состояниях, учиться им, осваивать, так сказать, техники. Потому что когда степень эта будет раскрыта в нем, то Господь без всякой его просьбы, участия и настойчивого проламывания в стенке откроет ему это присутствие, эту степень, и введет его в эту медитативную, если это будет ему духовно полезно. Потому что, опять же, Господь будет делать только то, что духовно полезно, а не просто ради, скажем, удовольствия, ради развлечения вводить человека в эти состояния, что может быть ему не только духовно полезно, но и духовно вредно. Вот в этом, кстати, и заключалась та уникальная позиция, в которую Господь ввел сознание Сваденбурга. Сваденбург мог одновременно пребывать в двух состояниях сознания, в природных и в чисто духовных. Поэтому он и мог описывать смысл слова «духовный» из сознательных состояний просветленного рационального начала, природной степени своего сознания. Но поскольку природное и духовное разделено степенью раздельной, то перенос вещей чисто духовных, содержащихся в том духовном смысле, который он видел, на уровень природный по степени продолженный или же линейно, был, понятно, невозможен в принципе. Поэтому Сваденбург описывал то, чему смысл чисто духовный в том или ином месте Писания Ветхого или же Нового Завета соответствовал. Но описывал, опять же, соответствиями понятий сознания своего природного. В данном конкретном случае понятиями просветленного и преобразованного науками природными рационального сознания. И все его описания по этой причине были чистейшими природными рациональными соответствиями вещей чисто духовных, а не, собственно, этими самыми духовными вещами самими по себе. Но более подробно мы с вами поговорим о том, как все это происходило, если будет на то, конечно, соизволение Господне, уже в следующий раз. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Возможно, дать ее почитать, потому что она есть. Фактически она в написанном виде существует.
А это вторая?
Да. Вторая цикла. А еще будет.
А тема духовного смысла?
Да, да, именно тема духовного смысла. У нас просто полгода назад было еще все смысл природы. Но я тогда обещал, что вот я сейчас закончу природу, а потом приду в
духовную.
Да, но она немного задержалась, конечно.
Я все понял. От первого статуса. И это только для меня. Ну, для всех.
На христианской религии говорится, что вот Господь послал 12 учеников, которые последовали Ему в мире. И это, кстати, большая загадка, кто был 12-й ученик.
А, да, я спрашиваю.
На эту тему есть разные мнения. Одни говорят, что это был вот этот, который был избран вместо Иуды, но, возможно, и сам Иуда тоже. Да, прошел через опустошение, кто его знает.
Так же не сказано, как это?
Ну, я, конечно, смысл слова на персоны не опирается. Ну, да. На какие-то персоны, в принципе, с точки зрения не всегда равно, что был 12 ученик. То есть лично не имеет значения. Но для многих это
интересно.
Да, психология.
Психология.
Да. Потому что личность не имеет значения, но мы склонны все-таки как бы заботиться о своей личности прежде всего. Поэтому для нас это имеет большое значение часто.
Тогда что соответствует личности?
Ну, личность понятие взаимозаменимое. То есть не Иуда, другой, не другой, третий. Просто Иуда оказался в нужное время, в нужном месте, как и все остальные, кстати. Ну и, видимо, их личности наиболее соответствовали тем репрезентациям, какие они могли представлять, личные качества. Потому что теоретически можно использовать любого, но лучше использовать это, как скажем, лось. Можно забить микроскопом, лучше для этого использовать молоток. То есть, скажем, бактерию молоток не рассмотришь, но лось можно забить микроскопом. Так что некоторые инструменты взаимозаменимы. Ну что, идите чай пить.
Папа, а мы еще с другом помним, когда при Муцмедере нашли очень-очень много старинных точильных дисков. Было заброшено. И все сложили в коробку, потом спрятали, но я уже забыл куда.
Еще кто-то найдет, кто же обрадуется. Ну что, идем пить чай.
А где мама?
Кончилось. Я сколько не получил,
второй получится.